недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа посвящена недельной главе Шофтим. С нами Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Ведущий Моше Адмони и Гилад Шадмон. В главе Шофтим судьи и стражников, Шофтим и Шотрим, поставь себе во всех вратах твоих. Моше велит выбрать тех людей, которые будут следить за тем, чтобы суд народа Израиля был праведным. Он продолжает разъяснение заповеди перед вступлением в землю Израиля. Если захочешь поставить над собой царя, то он должен быть избран Творцом из среды братьев твоих. Но не должен он заводить у себя слишком много коней, обзаводиться множеством жен, и не должен чрезмерно умножать себе серебро и золото. В отличие от народов, которых ты изгоняешь, пусть не будет у тебя гадателя и колдуна. Пророка из среды братьев твоих поставит себе Творец. Разъясняется закон о назначении городов убежищ, где может укрыться от кровной мести каждый, кто убил человека неумышленно. И в заключение разъясняется заповедь об очищении в случае, когда найден убитый человек, а убийца не установлен. Проломить затылок телицы и искупить народ. Рав Лайтман.
Шофтим и Шотрим, судей и стражников. Если ты ходишь войти в любые врата, то есть на каждом шагу, когда ты продвигаешься, это должно быть продвижением к отдаче любви к Творцу, потому что Творец — это сила отдачи и любви, которая властвует во всей реальности. Если ты хочешь раскрыть его и должен раскрыть его, в конечном счете для этого мы существуем. И в соответствии с этим законом приводим все в действие, хотим мы того или нет. У нас здесь нет выбора, но мы должны в конечном счете познать процесс, который нам необходимо пройти. И Тора обучает нас всему этому процессу. Почему? Потому что мы можем пройти этот путь через страдания, это называется путем страдания, или с помощью учения Торы, это называется светом, путем света, то есть путем ускорения, вместо пути в сроки, путем ускорения. И Тора нас обучает этому. И разница между этими двумя путями в том, что ты на каждом своем шаге, который ты проходишь, ты ставишь этих судей и стражников. Судей, когда ты судишь, что хорошо, а что плохо. А стражников — это те, которые помогают тебе не вернуться снова во зло, а продвинуться к хорошему. И ты заинтересован и в тех, и в других, чтобы они остановили тебя и направляли тебя верно, потому что есть подъемы, падения, есть всевозможные состояния, когда человек более или менее готов к правильным выяснениям, потому что правильное выяснение всегда против эгоизма человека, против хорошего ощущения, когда которая в нем складывается на теперешний момент. И поэтому мы должны находиться в различии того, в чем я готов подняться над комфортом к истине. Способен я на это или нет? Какие я силы формирую перед собой, чтобы они у меня удерживали именно в этом? Ну, скажем, я нахожусь, на диете, да? Каким образом я могу организовать себя так, чтобы не нарушить эту диету? И я должен определять, что мне стоит, есть что нет. Я могу здесь проконсультироваться с врачом, какие действия хороши здесь, какие нет. А затем я должен поставить стражников. После того, как я уже был себе как судья, когда я согласен с решением судьи, что эти вещи мне дозволены, эти запрещены. И я должен против запрещенного поставить стражников, чтобы они удерживали меня и не давали мне в момент слабости уйти с пути, уклониться от пути. И так человек должен поступать на протяжении своей жизни. И если он собирает свои силы таким образом, что устанавливает, что это хорошие вещи, с помощью которых я продвинусь к цели творения, а если я не буду продвигаться, я буду с помощью ударов природы и моего окружения, все-таки я приду к тому же. И поэтому я выбираю хороший путь вместо плохого с помощью судей И если я уже ставлю на нужном месте стражников, я уже в хорошем виде могу продвигаться к успеху. И вся наша жизнь такая. Вопрос только в том, откуда мы получаем всю эту учебу, все это воспитание, всю эту инструкцию, по сути дела, все это учение, Тору. Потому что Тора является нашим инструктором правил, сводом правил, как я могу поступать правильно и где я поступаю неправильно. И я это делаю не просто, как это написано в своде законов Шульхан Арух, говорится о внутренних свойствах человека, как я могу поступать со своей природой, со своим эгоизмом, с такими-то и такими же желаниями по отношению к кому и как. И там говорится по отношению к уровню неживой, растительной, животной, человеческой, и как я должен поступать с собой, с высшей силой, как я, по сути дела, организую себя. Поэтому наш свод законов, Шульхан Арух, включает всю реальность, в которой я нахожусь. Когда я нахожусь в каком-то пространстве, в котором есть неживое растение, животное, человек и божественные уровни, пять уровней, корневой, первый, второй, третий, четвертый, против того, что существует во мне, я должен их правильно отсортировать и выяснить, и решить правильно с помощью судей, что хорошо, что плохо, каждый раз. И с помощью стражников сохранять себя, чтобы не уклониться ни вправо, ни влево, идти по средней линии, идти. Не то чтобы я должен был от всего отречься, а правильно продвигаться, поскольку и быть назиром. Пользоваться так, чтобы я с помощью использования мыслей, желаний, в основном правильных отношениях моих с ближним, направлять себя так, чтобы все уровни неживой, растительной, животной, человеческие направляли меня так, чтобы я достиг раскрытия Творца и мог встретиться с Ним. Поэтому вся Тора называется указанием. И она для этого приходит ко мне.
То есть мы каждый раз заново ставим и судей, и стражников?
На каждой ступени других, конечно же, как у нас в этом мире. Мой судья и стражник — это мама, затем воспитательница, учитель, несколько учителей, а затем на самом деле могут быть судьи и стражники, в зависимости от того, в каком виде я нахожусь в этом большом обществе. И в соответствии с этим я чувствую и страдания, болезни, или даже законы, которым мне необходимо подчиняться. И так мы продвигаемся к духовному постижению.
И вопрос вот здесь. Может быть, это вопрос. Как нам стать мудрее без лишних страданий? Вот, например, объясняют, почему нужно чистить зубы. Допустим, я объяснил сыну, он не оценил, потом у него дырка в зубе, боль, он понимает, зачем нужно чистить зубы. И тогда это происходит так и так. Сегодня он уже аккуратно чистит зубы.
Насколько это ему поможет, ты думаешь?
Сегодня он боится боли в зубах и очень аккуратно чистит зубы.
А хороший ребенок быстро научился, а? Я не настолько быстро учился. Я более упрямый.
Больно, больно ему было. Я смотрю на себя, точно такой же. Я не сильно от него отличаюсь. Мне можно говорить разные вещи, пока я на своей шкуре не почувствую.
Но тебе достаточно только один раз почувствовать.
Ну, это было бы хорошо.
Ну вот. Что говорит здесь Моше? Судей и стражников поставьте во всех вратах твоих, то есть на каждом шагу. Тебе не поможет один раз почувствовать зубную боль. Эта боль должна обновляться. Достаточно ли ты умный для того, чтобы удерживать это ощущение боли на каждых последующих шагах?
Но ведь следующий шаг иной. Как я могу этот принцип увлечь собой?
А что же называется поставить судей и стражников, если я их не ставлю, а продвигаясь к ним, они у меня с помощью ударов начинают обучать меня. Поставь себе, я должен поставить.
Так как же стать мудрее без лишней боли?
Поэтому мы находимся в группе. Я должен организовать группу так, что если я сейчас выхожу из одного места и достигаю другого места, и там я совершенно забываю. Сегодняшний на завтрашний день я все забываю. Окружение не забывает. Я работаю так над окружением, что оно на завтра напоминает мне все условия, что как я должен оберегать себя. Если не это место информации, где мы собираем всю информацию, склад информации.
Банк данных.
Вот именно. Спасибо, банк данных. Когда все проблемы и достижения, и отношения, которых я достиг, я должен это внести в группу. И может быть состояние, в котором я совершенно отключен, может быть даже потерял сознание. Я падаю на их руки, и они поднимают меня, они возвращают мне все. Если я прихожу к какой-то другой форме, где я не знаю реальности, они мне напоминают и держат меня только с помощью окружения. От одного момента к другому, что называется, во всех вратах своих. Потому что во всех вратах я нахожусь в совершенно другой форме. Я не помню, что было вчера. И я вижу людей, которые не настолько успешны, как твой сын. И он мне не кажется настолько плохим.
Ну, во-первых, у меня их несколько сыновей, не будем уточнять, который из них.
Я не учусь с одного раза. Я должен пройти много, очень много состояний, пока я уже... Мое животное не начинает бояться. С одного раза оно не боится.
Ну, в третий раз.
Я с первого раза сам не могу понять эти удары, не могу сам вернуть себе зубную боль. Может быть, и заинтересован в этом, не способен запомнить это. Наша реальность устроена таким образом, что я не могу научиться сам. Она устроена так, что я вынужден буду связан с окружением и вкладывать в окружение все свои хорошие достижения. Для того, чтобы они вернулись ко мне в следующем состоянии. Я нахожусь здесь, все это передаю окружению, перешел к другому состоянию, не возвращает меня к этому. А от одного состояния до другого я совершенно отключен от себя. Каждый день человек другой. И поэтому я должен быть этим банком данных, который возвращает мне все, что есть в моем опыте. И так я все время питаюсь этим.
Но как окружение готовит меня к более высоким уровням судей и стражников?
Поэтому мы ставим этих судей и стражников как бы в коллективном виде. Это не для каждого отдельно. Адвоката я беру своего личного. Но судьи и стражников, они не приходят, когда я могу сам их выбрать, они приходят от этого общества. И в нашей жизни это так, да? То есть человек согласен с тем, что он таким образом находится в обществе, что общество дает ему судей и стражников, и он выполняет то, что они говорят. И каждый раз по неволе он должен подчиниться окружению.
То есть полностью предан обществу, и...
И тогда он проходит этот путь в хорошем виде.
Без зубной боли.
Да. Написано, дай ему по зубам. Хорошо.
И вот здесь вот...
Потому что целью всех этих во вратах, когда он говорит, поставь во всех вратах своих, пока он не достигнет земли Израиль. То есть он придет в землю прямо к Творцу. Яшар-Кель, Израиль. Прямо к Творцу, когда все его желания и мысли направлены прямо к отдаче и любви, потому что Элоким всесильный — это общая сила отдачи.
И вот здесь назовем так, вот в жизни человека, который находится в обществе, происходит как минимум два состояния. Первое, когда он выходит в мир, и ему надо, чтобы товарищи, общество уберегли его от разных соблазнов и желаний. А есть желание, когда ты выходишь к народу, чтобы передать ему эти знания, эту мудрость. И там нужна связь с обществом. Не то, чтобы ты упал в какое-то состояние и должен вернуться к обществу. Нет. общество должно воспринять у тебя? Как вот мы воспитываем инструкторов, воспитателей? Какую работу они должны проделать, чтобы удержать с собой силу общества, быть с ним связанными? Как, например, если они буквально пуповиной связаны с обществом, они питаются его соками. Как прийти к этому состоянию?
Что, никогда не было у тебя, когда ты получил от общества хорошее настроение, вообще дух, и ты выходишь, и уходишь от них и чувствуешь, что ты с их духом находишься, с духом группы, и что товарищи стоят за твоей спиной, есть на что опереться, и с этим ты двигаешься вперед. И тогда ты не идешь. Я, Моше Адмони, говорю с ближним, говорю с народом, объясняю людям, что благо им, а что стоит делать, а что нет. Но я действую от имени группы. Именно группа говорит во мне, я нахожусь в ней. Даже более того, когда я прихожу в аудиторию, не то чтобы я говорил, но я вместе со всей группой, но все это во имя человечества, каждого человека, это желаемое состояние, которое должно произойти, потому что к этому направлена вся реальность. Тогда я нахожусь как бы представителем общества и Творца, и кто я такой сам? Нет во мне ничего, кроме силы Творца, который находится в моих друзьях, и все это находится во мне, и тогда нет у меня стыда, и нет. Я нахожусь в выполнении миссии, я словно посланник, и я могу делать все. Потому что нет меня здесь. И в таком виде очень легко работать. Так как сразу, как только я снова возвращаюсь к себе, как я могу подойти к человеку, как я буду говорить с ним, что мне надо? Это все потому, что человек не отключен от себя. Есть у него всевозможные расчеты. И эти расчеты, они полностью расчеты, которые исходят из стыда, его эгоизма, страха быть задетым, как он себя должен держать, но если я понимаю, что я должен это выполнить, неважно, что произойдет и как произойдет, я сделал свое, насколько это возможно. Это я. Я так себя чувствую в жизни, в своей роли, предназначении. Ко мне может прийти весь мир, что ты делаешь, что ты вообще предаешь, кто ты такой вообще. Я, уважаемый, делаю то, на что я способен. То, что я думаю, что я должен сделать, то, что я получил от своего учителя и видел во всех источниках. Я верю в истинность их. Я делаю то, что я понимаю. Вы умеете делать по-другому, пожалуйста, делайте. Можете делать лучше, еще лучше. Я буду рад, что есть много таких, как я, и будут лучше, и что будут много людей, и будут спорить, и, может быть, раскроют то, в чем я не прав. Наоборот. Исправьте меня, я готов на это. То есть я с самого начала не оправдываю себя. А я выполняю это, насколько я способен, и то, что я получил как обязанность, как долг. И вследствие этого я могу находиться в любом месте. И так я могу говорить перед большой аудиторией, в каком-то университете, скажем, в университете Майами, 2000 студентов, и я могу выступать там. Или даже на собрании правительства, или с каким-то важным представителем. Не важно мне, потому что это я. Таков я. И прежде всего, если ты отождествляешь себя со своими товарищами, с Творцом, с тем посылом, который ты должен передать им, главное просто потерять себя. Я не существую сам по себе.
Ну вот именно здесь, если общество дает силы, это самое прекрасное, что может быть в мире. Ты видишь, что ты действуешь вместе с товарищами, и это не ты, а общество. Но есть состояние, когда ты выступаешь перед аудиторией, иногда ты вдруг волнуешься, иногда ты чувствуешь, что тут ты быть не должен, что эти люди, перед которыми, что здесь какая-то группа должна выступать, а не ты один. Ты должен быть прозрачным буквально. Вот эти вот судьи и стражники, которых мы станем, как их установить так, чтобы, когда ты выступаешь перед аудиторией, они не дали тебе ни во что впасть?
Должна быть подготовка. Подготовка. Я, скажем, перед тем, как я преподаю утренний урок, самого урока я не знаю, какая тема, как сейчас я на недельную главу пришел. Я раскрываю им, что я не знаю даже, какая глава, о которой мы знаем. Я знаю, о чем говорится в этой недельной главе, но я ничего не обновляю для себя. Но ведь главное — это подготовка. Все зависит от подготовки. Как перед утренним уроком, я не знаю, о чем будет урок, какой материал мы будем изучать, но главное для меня — подготовка. Я встаю за час, по крайней мере, до урока, и я занимаюсь подготовкой. И это может быть и отрывки псалмов, или какое-то письмо Бальсулама, или статья Рабаша. Я должен поднять себя на какой-то уровень, потому что животное пробуждается и должна поддержать себе дух жизни.
То есть это дает вам подпитку, дух жизни.
Да. И когда я прихожу с каким-то общим духом и с заданием особым. Без этого нечего приходить на урок. Перед тобой сидят 300 мужчин, еще соединены с тобой еще тысячи или десятки тысяч через виртуальные сети. И я должен им передать посыл, потому что я их соединяю с источником. И главное здесь — подготовка. И иногда, когда у меня не получалось это, я себя очень-очень плохо чувствовал. Это были особые случаи, когда не было у меня возможности, не предоставилось ее. Вдруг выпадали какие-то встречи, всевозможные вещи, я даже не мог прийти в себя. Мне было очень-очень трудно.
И вот я хочу продолжить. На уроках иногда кажется, что вы вдруг злитесь, или иногда вдруг...
Но ты видишь, что я даю все время спрашивать?
Я, да, внимательно наблюдаю. Понятно, что все мировое кли выигрывает от этого.
Но я показываю всем, как нужно относиться вместе с тем.
Верно, верно. Но мы находимся перед людьми, и здесь тоже нужны судьи и стражники. Не только сам человек должен оценивать, он что-то передает, и передавать должен верно, силой группы. Я хочу заострить, вот эти судьи и стражники, подготовка. Какая должна быть подготовка, чтобы говорить перед группой, например?
Это мера соучастия, когда я чувствую себя представителем, просто представителем методики. Может быть, есть еще представители. Они мне не мешают, я даже не знаю о них. И также я не знаю, кто находится в каком состоянии из учеников Рабаша, в какой публике он относится. Я вообще не интересуюсь этим. В исправлении мира есть работа для всех. Каждый особен в этом смысле. Это является тем местом и занятием в исправлении мира, где никто не может поменять другого. Я не могу находиться вместо тебя, я не могу находиться над другими. То, что я делаю, никто не может сделать. То, что ты делаешь, я в жизни не смогу делать. Потому что все по отношению к миру, как Моше, учитель наш. И поэтому здесь нет никакой конкуренции. Во всех остальных делах — да. Здесь когда каждый из нас занимается миром, заботясь о нем и своей личной индивидуальной души, и она особо и неповторима, каждый должен выполнить здесь исправление. Поэтому я ожидаю от всех, чтобы они находились на самой высокой ступени. Наоборот, это не мешает, а помогает другим подняться. И я не могу прийти к исправлению, пока все не придут к исправлению и не сделают. И не то, чтобы я был первым, а как раз наоборот. Получается у нас здесь, что никто не мешает другому. И я чувствую себя представителем только из моей точки, единственной, потому что вместо меня нет никого, кто бы работал с корнем моего души. И тогда я иду и выполняю свою работу. И поэтому есть, с одной стороны, избранность, которую никто не может отобрать от меня, индивидуальность, неповторимость, и здесь никто не должен конкурировать со мной. И посыл, задача, вот эта задача посланника очень важна, потому что я чувствую, что сила Творца находится во мне, и я просто стою перед Ним, и я говорю. Когда он говорит «пойдем к фараону, потому что я тяготил его сердце», должен Моше стоять перед фараоном. Он чувствует, что за ним стоит Творец, но он стоит перед фараоном. Не Творец говорит, а сам Моше говорит.
И вместе с тем, вы иногда даже говорите об этом, что у меня есть слова, но я не могу вам рассказать, вы недостаточно готовы. Помогите мне выдать эти слова.
Это происходит, если я вам объясняю на каком-то уровне, а вы уже начинаете задавать, подбирая уже какие-то слова с более высокой ступени. Еще нет понятия этой ступени среди всех, кто находится в аудитории. И поэтому, если нет этой потребности от аудитории, я включаю в себе вашу потребность, и тогда могу рассказать. И поэтому мы работаем вместе. Мы уже многие годы работаем вместе. И получается, что если у меня есть ваши потребности, желания, я могу работать с ними. А если у меня нет ваших потребностей, я ничего не могу сказать. Это меня просто перекрывает и не дает возможности сказать. Я не могу подыскать слов. Я знаю, какие слова должны быть, что выразить. Но мне не на что излить это. То есть у меня какие-то яства, но подай тарелку, ты плачешь, я плачу, а между нами посередине нет ничего. Когда от меня придет наполнение, а с твоей стороны аппетит.
Но большинство людей, которые сидят на уроке, конечно же, в мире, они не задают вопросы вслух. Всегда есть несколько человек, они как бы представляют всю аудиторию. Но хисарон, потребность формируется у всех вместе. И это некое такое большое желание.
Я чувствую общую потребность. Конечно, не от того, кто спрашивает, это вообще не относится к делу. Общее желание. А общее желание должно быть к чему-то соответствующему, подходящему в конечном счете, и тогда я могу говорить. Поэтому урок вдруг иногда становится, вдруг уходит в совершенно другом направлении, хотя мы прочитали какой-то отрывок, и разговор вроде бы не относится к этому отрывку, уже уходит в другом направлении. Все это в соответствии с желанием людей. Или же я прихожу, и я отношусь к желаниям учеников в общем виде, что это вообще не относится к тому, что они желают, и тогда я иду в соответствии с их общим желанием, но я тогда определяю, какова тема. Ну, скажем, когда время здесь диктует и обязывает ко многим вещам, что времена нам тоже определяют состояние, в которых мы должны находиться. И тогда получается так, что если нам предстоит что-то определенное, я должен в соответствии с этим передавать, проводить урок и вещи передавать. Но я тоже обычно связываю одно с другим.
То есть, бывают периоды, когда очень много людей выходит на распространение, какие-то мероприятия готовятся и чувствуется, что люди почувствовали аудиторию и на уроке, хотя не произносят этого вслух, вдруг вы рассказываете какие-то совершенно новые вещи.
Да, потому что они набрались внешних впечатлений на улице, и в соответствии с этим я могу больше раскрыть их. Так это именно происходит.
И вот мы как ученики, мы какое-то ощущение переживаем, и когда вы говорите, что у меня нет слов, что мы как ученики должны понять, что нам надо укрепиться в чем? Во взаимосвязи? Или мы должны выйти наружу, чтобы внешние впечатления? Какова наша работа?
Когда вы выходите наружу, вы в конечном счете сильнее объединяйтесь между собой. Именно объединение между вами определяет мера объединения. Но мера соединения между вами зависит от того, насколько вы можете распространиться во внешние круги, насколько вы можете познать все меньшие внешние желания и присоединить к себе даже в мере очень-очень простой, насколько они способны на это. Это как в пирамиде. Чем выше ты поднимаешься, ты должен расширить базу. И чем больше вы расширяете базу, вы становитесь выше, и в соответствии с этим вы можете получить.
И вот здесь важно понять. Была у нас беседа с инструкторами. Чем дальше мы продвигаемся, мы пытаемся лучше понять, что это за объединение. Объединение между нами. Что это за штука такая? И вот вы говорите, вы все выходите к аудитории и объединитесь при этом.
Прежде всего, когда вы возвращаетесь от людей, входите во всевозможные организации, предприятия, даже в тюрьмы, к заключенным. И в школы, и вы там создаете кружки, и там уже создается связь, потому что это происходит за круглыми столами. Когда вы это делаете, что вы делаете, по сути дела? Вы обучаете там других, как находиться в объединении. Это знание, как находиться в объединении. Вы включаете вы тем самым их в себя, поскольку хотите добиться успеха, и тогда получаете от них весь их успех. И они это снова приносят в общество. И в обществе, и снова вносите это в группу, и снова привносите это в десятки. И вы из этих внешних десяток снова вносите во внутреннюю десятку. И ты находишься в десятке, и тогда у тебя уже есть в этой десятки, 10 десяток. Какая мощь! Вы уже поднялись на ступень. То есть эта десятка уже поднялась на одну ступень наверх. Поскольку все эти частные десятки включились в нее, это новая степень, и по этой новой ступени я уже могу говорить.
И вот эти потребности, которые мы чувствуем у народа, какое намерение должно быть у нас? Мы почувствовали эту потребность. Не знаю, неважно какая. Долги у людей, люди в заключении, в тюрьме. С чем мы должны прийти на утренний урок? С какой иной потребностью?
Вы не должны связывать одно с другим. В этом нет ничего, что было бы оторвано от реальности, которую вы прошли.
Но вот здесь они говорят об одном хисароне, об одной потребности, а мы находимся на уроке Зор или учении 10 сферот.
Это не важно, это та же система. Они находятся на самом нижнем уровне, и это проходит через бесконечность, через все, что ты изучаешь. Но для того, чтобы наполнить, для чего существует эта высшая система? Для того, чтобы наполнить самые нижние желания, которых вчера ты познакомился на улице с которыми.
Сейчас я хочу все-таки, даже с преувеличением, их интересуют, ну, скажем, детские подгузники, происшествия на улице.
Да, это происходит в объединении, поскольку нам известно, что ничего нельзя наполнить, иначе как через объединение, согласие между людьми.
То есть я ищу объединение, что мы представляем на уроке.
Вы хотите достичь только объединения между всеми. В этом наша работа, вот и все. Потому что вследствие объединения между нами, это является выражением любви, и возлюби ближнего как себя. Ты приходишь к любви к Творцу своему, и ты не говоришь им о любви к Творцу, ты говоришь о любви между товарищами в объединении. И вследствие этого объединения раскрывает высшую силу, и оно наполняет им все, чего они желают.
Мне кажется, вот этот вопрос, который Моше задает, я попробую переформулировать. Я прихожу на урок, я хочу, чтобы они были объединены, или мои товарищи были объединены.
Вся система Исраэль, Тора, Творец едины, чтобы вся система была объединена. Не только вы, все народы мира, все уровни неживой растений, животные, вся реальность, то есть все, что создано, мы должны раскрыть как единую систему. Но мы действуем пока что в каких-то небольших масштабах, и через них мы увидим, как объединить все это. Предстоит нам сделать. Все это предстоит нам сделать. Что?
Так что же это за работа такая, когда мы должны оправдать Творца? Вот у нас работа с народом.
Оправдать Творца — это значит, когда ты приходишь ко мне и хочешь объединиться, а я отвергаю тебя. Стыжу тебя, не знаю что. Говорю о тебе плохо. Все, что ты говоришь мне, это глупости, ничего не стоит, и так далее, и так далее. Да? Ты понимаешь, что это приходит дополнительное сопротивление со стороны Творца, и ты должен это взять как помощь против Него и подняться, как бы вобрать в себя все эти условия как новое злое начало, поскольку каждый больше твоего товарища и злое начало, в нем больше это твое сопротивление, только оно представляется тебе как внешнее сопротивление, проецирует тебе твою внутреннюю суть, и тогда ты поднимаешься над этим. То есть со всеми этими условиями, принимая этих людей, при всех этих условиях, как не любовь, когда ты отождествляешь себя, ты должен подняться и продолжаешь работать с этим.
И вот именно в этой работе, вы говорите приподняться.
Да. Именно с этими ненавистниками твоими ты должен пытаться исправить себя любовью.
И вот это действие, я Моше. Допустим, кто-то наговорил.
Как соседка, о которой ты мне рассказал. Это отличный пример. Когда все время были у тебя невзгоды и проблемы, она живет над тобой? Вот именно. И вдруг какой-то вечер, когда ты достиг связи с ней, вдруг раскрылся тебе как хороший человек, прекрасный. И вообще просто было непонимание. Ну так что это игра свыше, когда дали тебе увидеть, что все зависит от твоего отношения. Не она первая пришла, а она...
Во-первых, благодаря моей жене. Она помогла нам разобраться.
Жена — это часть самого человека.
И вот когда мы выходим к народу, если я остаюсь и пытаюсь подняться, я всегда буду чувствовать личный ущерб, обиду. А вот там ощущение, что надо стереть себя и присоединить себя к группе, не оставаться отдельным человеком перед какой-то аудиторией.
Может быть, что есть место и для такого ощущения, но все-таки я хочу оставаться самим собой. Я хочу, чтобы была у меня сила, поскольку я ответственен.
А откуда будет у меня сила?
От группы и от Творца, ведь я представитель их. Я должен. Сейчас я выполняю работу. Я выполняю ее со своей стороны. Я пытаюсь получить силы в себя.
Именно ради роли.
Да, как Моше Рабейну, я как учитель Моше. И твое предназначение, что ты собираешься служить им, просто менять им пеленки. В чем это предназначение? Чтобы служить обществу. Как Моше, в чем его миссия? Мы видим, как он говорил об этом, да? Он находился между народом и Творцом, это ясно. Но принять эту миссию, когда ты не отменяешь ее, ты не говоришь, и вместо меня сейчас группа говорит. Я говорю, а группа помогает мне. Я меняюсь с ними. Я сливаюсь с группой и с Творцом для того, чтобы справиться с этой проблемой с любовью, с подчинением себя и присоединить их к себе через меня ко всем, как представитель.
То есть это как бы Моше, пришедший к фараону и говорящий от имени народа.
Да, это роль. миссия, и я не думаю, что правильный подход, что я не существую здесь, меня здесь нет. Но каждый должен организовать себя как представитель, когда в нем существуют все.
И вот наши инструкторы, воспитатели, выступающие перед людьми,
и тяготело сердце его на путях Творца.
То есть ответственность человека, что он выступает и чувствует за собой группу.
Да, я чувствую огромную уверенность, когда я подготавливаю себя с группой, с Творцом, с Торой, со всем, что есть у меня. Я нахожусь перед публикой, я, скажем, преподаю в каком-то университете, даю лекцию в каком-то месте, я чувствую полную уверенность.
И тогда, в тех случаях, когда нас несколько инструкторов, воспитателей выступают вместе,
да.
Можно, чтобы каждый чувствовал себя отдельно?
Это что-то другое. Там каждый себя чувствует как отдельный представитель. Но один представитель. Должен быть представитель. 3, 4, даже 100 против миллиона, неважно. Но они чувствуют себя как один человек с единым сердцем, как Моше, который находится перед народом.
И это уже работа более сложная. Он и сильным должен быть, и показать это.
Ты их чувствуешь настолько близко, что кто, ты заканчиваешь предложение, кто-то его продолжает, и они просто настолько равны, и это действует во всей аудитории. Это просто работа очень хорошая.
Да, и вот вопрос, который многие инструкторы спрашивают себе, как нам подготовить себя, быть в таком взаимном ощущении, чтобы мы себя чувствовали группой и вот так выступали группой.
Объединитесь между собой до этого. Ясно, что вы так делаете в работе группы. Начинайте чувствовать себя как одно целое. И все зависит от подготовки. И делайте это как можно больше. Но есть у вас это. Но не полагайтесь на то, что было раньше. Вы должны каждый раз подготавливать себя. Это то, что называется судьи и стражников. Обязательно они должны быть. Именно над объединением.
Еще один вопрос. Стоит, чтобы это пары, двойки, тройки были постоянными, или каждый раз заново обновлять эту связь?
В зависимости от того, перед чем ты собираешься что-то делать. Если это очень важная вещь, и сложное, тонкое, тебе необходимо несколько людей, которых ты чувствуешь как одно целое, ты к ним привык, которые очень хорошо умеют это делать, опытны в этом. И если ты идешь на обычные встречи, на обычную работу с какой-то группой, в какое-то учреждение, предприятие, ты можешь взять людей, которые меняются.
И каждый раз меняется работа с тем, с другим.
Да, но подготовка должна быть все
да,
время.
Подготовка обязательно.
Нет более мудрого, чем опытный. Вы уже становитесь все больше умелыми в этом, и это произойдет. Мы в конечном счете обучаемся благодаря этому тем законам и установлением, с помощью которых все могут связаться. И это называется Торой. Тора — это то, что ты раскрываешь своим желанием, пишешь на скрижалях своего сердца, и именно так это происходит. И тогда мы раскрываем, в чем заключается каждая заповедь, каждое действие. И ты поражаешься узнать, что это такое, именно так об этом написано. И ты раскрываешь связь, почему это написано именно в таком виде, и почему ты выполняешь в своем желании, своим телом. То есть, и именно так это раскрывается. Но это не раскроется тебе перед тем, как ты встаешь перед этим. И когда ты выполняешь это действие, тогда ты чувствуешь, что сейчас ты выполняешь заповедь, скажем, омовение рук или омывание лулава.
То есть в процессе действия прямо.
Именно в процессе действия ты начинаешь раскрывать, что это такое.
И вот эта тема очень волнующая. Раф Лайтман, программа завершается. До встречи в следующей главе.
С Божьей помощью. А пока что шаббат шалом.
Шаббат шалом. Всего доброго. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.